Приветствую вас, уважаемые слушатели подкаста «Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Главный вопрос, который я сегодня хочу обсудить с историком-публицистом Львом Лурье из Санкт-Петербурга, это, не побоюсь этого слова, историческое значение юбилея Михаила Сергеевича Горбачева, которому 2 марта исполняется 90 лет. И Лев Яковлевич меня поправит, но, по-моему, Михаил Сергеевич стал самым долгоживущим и здравствующим руководителем нашего государства на протяжении многих и многих веков. Это так, Лев Яковлевич?
По-моему, Вячеслав Михайлович Молотов жил дольше.
А был ли он руководителем государства?
Руководителем он не был, да. Егор Кузьмич Лигачев, слава тебе, Господи, жив.
Но он просто не возглавлял коммунистическую партию, Советский Союз.
Старым был человеком, да. Из первых людей, да, Михаил Сергеевич пережил и Ельцина, и Сталина, и Ленина, и Брежнева, и Черненко, и Андропова.
Ну вот если мы с этим договорились, то такой вопрос, который, наверное, мучает не только меня, но и массу людей, изучающих историю нашей страны или интересующихся политикой. Михаил Сергеевич, став в достаточно молодом возрасте, ему, по-моему, не было еще 55, генеральным секретарем Коммунистической партии Советского Союза, он услышал голос истории, который призывал провести назревшие кардинальные изменения в жизни СССР? Или он решил заняться косметическим ремонтом и по неопытности снес все несущие стены?
Я думаю, что второе ближе к истине. Я думаю, что Михаил Сергеевич собирался продолжать политику Юрия Владимировича Андропова, который ему благоволил, учитывал некоторым образом китайский опыт, и собирался, как тогда говорили, внести некоторые элементы рынка в плановую экономику. Я не думаю, что он задумывался о каком-то либерализации режима. Я помню, что первое время, 85-й год и 86-й, речь шла, как и сегодня, о противостоянии с нашими партнерами, их агрессивной политике и необходимости оборонять рубежи нашей Родины.
Но вот в те времена, 85-й, начало 86-го года, когда действительно антиалкогольная кампания очень многих настроила против Михаила Сергеевича, как мы помним.
Это отдельный сюжет, она как бы это тоже продолжение некоторых андроповских идей. Она была просто при Андропове мягче. А я говорю про идеологию. Вплоть до смерти Анатолия Марченко в Чистополе и освобождения Сахарова из Горьковской ссылки никаких позывов к либерализации и гласности не было.
Так вот, а почему они появились? Что сыграло главную роль в этом, на ваш взгляд?
Главную роль в этом сыграло падение цен на нефть, ухудшение экономического положения и понимание того, что страна находится в цейтноте, надо предпринимать какие-то довольно быстрые меры, а потом ощущение того, что эти меры, в частности, так называемая интенсификация, то есть повышение капиталовложений для того, чтобы сверху подстегнуть научно-технический прогресс и догнать переживших, значит, уже компьютеризацию и целый ряд других вещей западных стран, что они не удаются. Значит, надо поменять каким-то образом правящий класс или внедрить в него какие-то другие элементы, в том числе, может быть, и за счет беспартийных, и за счет конкуренции, которые бы режим подстегнули. Это произошло в 87-м году примерно.
А почему все-таки, на ваш взгляд, Михаил Сергеевич решился на достаточно радикальные шаги, многопартийные, ну, вернее, альтернативные выборы, чего стоили одни, или вывод войск из Афганистана? На ваш взгляд, это тоже все следствие экономических проблем, которые все мы помним и переживали?
Да, я считаю, что это следствие, это ответ на внешние раздражители, на среду, которая принуждала действовать таким или иным образом. Я помню, что я в 87-м году беседовал с таким знаменитым американским историком Льюином, который написал книгу «The Last Struggle of Lenin», «Последняя схватка Ленина». И он как раз говорил тогда еще, что Горбачев напоминает ему больше всего участника шоу в Канзасе, где ковбой перепрыгивает с одного быка на другой, а быки несутся в разных направлениях, с разной скоростью. Вот и Михаилу Сергеевичу приходилось, как будто с 87-го, постоянно менять траекторию быков, потому что было непонятно совершенно, куда какой бык несет и как выйти из этой ситуации.
А на ваш взгляд, какие личные качества Михаила Сергеевича сыграли главную роль в его политике, когда он еще был полновластным, скажем так, хозяином положения?
Ну, и еще раз, я не являюсь большим поклонником Михаила Сергеевича как политика. Мне кажется, что он такой обаятельный южно-русский человек. Конечно, он не худший тип партийного начальника из своего поколения, по-разному, из-за разных особенностей своей биографии. Но, скажем, все-таки он учился в МГУ, правда, не в самое лучшее время, в период борьбы с космополитизмом. Но, тем не менее, это было МГУ, а не мелиоративный техникум, как Леонид Ильич Брежнев. То есть он был более или менее пообтесанный, более или менее реактивный. Думаю, что важную роль играла амбициозная Раиса Максимовна. Даже не могу сказать твердо, добрый он человек или злой, потому что у него не было возможностей больших для каких-то крупных репрессий. Но когда надо было это делать, то он это делал. Мы помним хорошо и Тбилиси, и Литву. И второе, что у него было, он, в отличие от сменившего Бориса Николаевича Ельцина, очень не любил брать на себя ответственность за создание удачи, которая происходит неизбежно в политической деятельности любого политика.
А вот вы говорите, что не являетесь его, скажем так, сторонником как политика. А помните середину 80-х, когда он только появился, скажем так, да, на первых полосах газет и экранах телевизоров, вы поддались какому-то очарованию этого нового молодого генерального секретаря, который вышел к ленинградцам на углу Невского и, по-моему, площади Восстания, да, и поговорил с людьми впервые так, как никто с ними не разговаривал.
Да, я прекрасно это помню. Он начал кричать: «Больше социализма, товарищ».
Да.
Товарищи отвечали ему: «Да, больше социализма, Михаил Сергеевич». Нет, я совершенно не был очарован его обаянием в этот момент. Я не считал, что нужно больше социализма.
По-моему, лозунг звучал так: «Больше света, больше социализма».
Нет, свет этого уже придумали. Это, да? Мне кажется, я лампочки Ильича у вас.
Может быть. А на ваш взгляд, когда стало ясно, что Михаил Сергеевич не удерживает ситуацию, скажем так? Что у него нет никакой точной линии реформ?
Михаил Сергеевич, это январь 87-го. Вот январский пленум 87-го года, с которого на самом деле началась перестройка, где было сказано про многопартийность, было объявлено о выборах на съезд народных депутатов СССР. С осени 86-го уже началась программа «Взгляд», начало меняться ленинградское телевидение. И вот этот период с осени 86-го по 87-88 год был лучшим. То есть он был еще популярен. Я не уверен, что он мог как-то вывести страну из того положения, в котором она оказалась. Но, тем не менее, это вот тот период, когда он шел параллельно времени и параллельно народной воле.
Лев Яковлевич, а вы вот упоминали еще опыт Китая, который тоже переживал похожие в те годы процессы, и там были конфликты, и активность масс. Но закончилось все по-разному в двух странах, где коммунизм был провозглашен официальной идеологией. На ваш взгляд, что здесь сыграло главную роль?
Ну, я думаю, что главную роль сыграла разница между россиянами и китайцами. Главное, что произошло в 21 веке на наших глазах, это то, что жизненный уровень китайцев стал равен или чуть более высоким, чем жизненный уровень россиян. Это произошло на наших глазах. То есть с 89 году Китай был страной с уровнем жизни, напоминавшим Советский Союз, я думаю, в середине 50-х годов. Глубоко аграрной страной. Где уже политика Дэн Сяопина давала некоторые видимые результаты улучшения уровня жизни. Речь совершенно не шла о демократизации при этом. Поэтому развилка китайская жесткая – это, конечно, Тяньаньмэнь, 89-й год. И обе страны пошли в разную сторону. в России не удались никакие экономические реформы, но произошли важнейшие политические преобразования. Китай отказался от политических преобразований, сосредоточился на довольно жестких экономических реформах. Вот на этом месте, собственно говоря, они разошлись.
Лев Яковлевич, а вот если попытаться как-то экстраполировать опыт перестройки на сегодняшний день или на будущее России, на ваш взгляд, что-то подобное может произойти? Не является ли перестройка таким своеобразным примером того, что какие-то реформы серьезные в нашей стране, во всяком случае, могут проистекать только свыше? И зависит это все, опять-таки, исключительно от каких-то личных качеств, устремлений, взглядов на жизнь руководителя.
Если я говорил, совершенно не следует, что перестройка произошла свыше. Она, по-моему, произошла сниже, снизу. Да? Она произошла потому, что советский народ к 1985 году не имел никаких стимулов для повышения производительности труда. И, собственно говоря, вот эта грязь, запущенность, повседневное воровство с предприятий, пьянство, которое действительно существовало в 1985 году, и которое, между прочим, было преодолено в результате перестройки. Я бы сказал, что в результате перестройки и последующих реформ у нас появилось другое качество населения. Вот это я могу сказать с большой точностью. Но именно Горбачеву и Андропову пришлось, то есть сначала Андропову, потом Горбачеву, пришлось реагировать на вот такую реакцию русского народа. Вот, поэтому это совершенно не сверху. Это результат перестройки, реформы, это всегда не от хорошей жизни. Собственно говоря, реформы Александра II тоже были не реформами сверху. Они были реформами после сдачи Севастополя. И после того, как стало понятно, что крепостное хозяйство приводит к разорению большинства помещиков. Вот. Поэтому реформа как бы осуществляется сверху, то есть происходит раскол элит, и какая-то из этих частей этой расколотой элиты считает, что иначе мы погибнем. А другая часть элиты довольно разумно возражает, что всякие изменения рискованы. И ситуация может быть еще хуже, чем при начале реформ, но ситуация складывается таким образом, что поджимает, надо что-то делать, и вот тогда начинаются реформы. Понятно, что перестройка и последующие дела привели к тому, что как бы человеку трудно понять логику истории. Мы помним, что ответом на великие реформы стало два величайших русских романа «Преступление и наказание» Анны Карениной, где показано, что всякие реформы приводят, значит, а не на железнодорожных путях или Раскольникову с топором. Да? Но при этом новая Россия, Россия как новая Америка, Россия Александра Блока и Серебряного века родилась в результате в значительной степени именно этих самых реформ. То есть никогда то поколение, которое живет непосредственно при реформах и страдает из-за того, что страна, ну, подавляющее большинство, резко поменялась, этому части населения кажется, что именно от реформы происходили его несчастья. А уже лет через 10-15 мы видим результат этих реформ. Поэтому Михаил Сергеевич в этом смысле должен ощущать, я думаю, что его младшие друзья это говорят, что именно благодаря Михаилу Сергеевичу в каком-то смысле и последующему за ним Борису Николаевичу Россия совершила вот такой мощный скачок в начале 2000-х годов. И какая бы ни была эта Россия, но она, конечно, другая, более свободная и лучше живущая.
Да, не помню, кто сказал, но приблизительно звучала фраза таким образом. Тяжелые времена создают сильных людей, сильные люди создают лучшие времена порождают слабых людей, слабые люди порождают тяжелые времена. Ну, я думаю, что, конечно, очень сложно оценить, был ли Михаил Сергеевич в бытность свою лидером страны сильным человеком или, наоборот, слабым. Наверное, и плюсы, и минусы у каждого из нас проявляются. Но в любом случае, я вот с удовольствием завтра, 2 марта, подниму рюмку за его здоровье.
Два великих реформатора или два правителя, при которых произошли реформы, они мне в том смысле похожи. Я вот не являюсь поклонником Александра II как исторического деятеля. Но именно при нем произошли великие реформы. Это правда, да? И мне не кажется, что Михаил Сергеевич Горбачев является вот Уинстоном Черчиллем. Или что у него была такая политическая воля у Михаила Сергеевича, как у Владимира Ильича Ленина. Или что он был таким же роскошным юристом, как Михаил Сперанский. Но при этом я понимаю, что важнейшие изменения в жизни моей Родины произошли в значительной степени во времена Михаила Сергеевича Горбачева.
Да, с этим я полностью соглашусь с вами. Спасибо большое, Лев Яковлевич. Напоминаю слушателям подкастов «Включите звук» информационного агентства «Росбал», что с нами на связи сегодня был историк, публицист, общественный деятель из Петербурга Лев Лурье. Спасибо большое, Лев Яковлевич. Всего вам доброго. Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалт. Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на сайте «Росбалта» круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.